кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Наш собеседник, кандидат экономических наук Александр Аршавский. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем, наверное, с самой, что называется, народной истории. Инфляция и методология Росстата. Речь о методике расчета недельной инфляции. Статистическое ведомство российское меняет, как я понимаю, подход. Расширен список товаров и услуг для расчета инфляции с 556 до 558 пунктов. Я так понимаю, актуализируется просто потребительская корзина, не так ли?
Да, все верно. Как в начале каждого года Росстат пересматривает потребительскую корзину, какие-то позиции удаляет, какие-то добавляет, соответственно, может расширять корзину товаров и услуг, все более и более охватывая позиции, включаемые в потребительскую корзину.
Ну вот сообщается, что большая часть новшеств касается списка медикаментов. Вместо 53 будут наблюдаться 64 лекарственных средства, половина из которых относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам, отметили в Росстате. Ну и, соответственно, это тоже отражает нашу текущую деятельность и все вот эти вот пандемические вызовы.
Да. Ну а потом еще потребительская корзина, она ведь считается по наиболее употребляемым товарам и услугам. Это Росстат не берет откуда-то из головы, а проводит исследования и рассматривает, что является наиболее часто покупаемым. И какие-то редкие товары или выбывшие из оборота. В прошлом году исключили из корзины кнопочные мобильные телефоны. Понятно, их никто уже не покупает, их нет практически. Что же их держать? Были заменены на другие вещи. Также и с лекарствами. Какие-то лекарства редко потребляются людьми. Зачем их включать в корзину? Какие-то, наоборот, становятся более популярными и включаются в потребительскую корзину населения. Это регулярно происходит. Я говорю, каждый год это.
Да, ну, разумеется. Ну и, пользуясь случаем, не могу не спросить вас, собственно, подводя итоги года по инфляции, цель, обозначенная в 4%, не будет достигнута. Накопленная инфляция составляет с начала года 8,4%. ЦБ поднял ключевую ставку несколько раз последовательно за год до отметки 8,5%. Скажите, пожалуйста, чего ожидать в 2022 году от инфляции и от усилий ЦБ?
Ну, по поводу чего ожидать от инфляции, это спросите у нее самой,
но...
да, как она себя будет вести. Если учесть то, что последние две недели темпы ускорились, увеличились, чего не ожидал на самом деле тоже Центральный банк. Ну и, соответственно, с действиями Центрального банка тоже вопрос к Набиуллиной все-таки.
Ну вот все-таки к ней, да, вы как и сказали, это вопрос к ней.
Ну, конечно. Дело в том, что сейчас Центральный банк не может влиять, как мне кажется, на какие-то долгосрочные. То есть принимать долгосрочные решения. Сейчас важно погасить инфляцию, и действия Центрального банка будут направлены на какие-то краткосрочные действия. Оценивать краткосрочную ситуацию. Будет продолжаться рост цен, но еще более жесткая политика будет проводиться. Если темпы роста замедлятся, то тогда Центральный банк может немножечко и себя сдержать, не проводить такую агрессивно жесткую политику, а может быть даже и ставку существенно и не поднимать. Поэтому это все зависит от текущей ситуации.
Да, ну и продолжая разговор, заявление Эльвиры Набиуллиной в интервью телеканалу «Россия-24», там большое интервью вышло, и вот в частности она сообщила, что пик роста цен на недвижимость в России позади. Так и хочется сказать, так куда же выше-то? Просто учитывая ситуацию, люди вкладываются в понятные им активы, более или менее, да, уже условно открыли инвестиционные счета на Мосбирже, уже, возможно, какие-то другие инвестиции сделали, и вот настало время для консервативных вложений, собственно, квадратные метры. Мы прекрасно помним, что льготная ипотека достаточно серьезно выстрелила, ну и, собственно, не дремали и девелоперы, продавцы жилья. Все это вкупе дало некий такой ошеломительный эффект, когда квадратный метр, ну, собственно, в ряде регионов подорожал в среднем процентов на 50. Вы согласны с госпожой Набиуллиной в части, что пик роста цен на недвижимость пройден?
Согласен. Здесь я согласен, то, что именно рост цен, это не значит, то, что цены вообще не будут расти.
Они всегда будут расти на инфляцию, мы это знаем.
Да, то есть темпы роста цен, они просто замедлятся, будут не такими быстрыми, но так же, как и с инфляцией. То есть инфляция доходит до какого-то максимально возможного уровня, когда спрос просто будет ограничен. И хотите, не хотите, цены уже не смогут так быстро расти. Так же и с недвижимостью. То, что ценовые, да, были снижены процентные ставки по ипотеке, что вызвало массовый спрос на жилье. Из-за этого, соответственно, застройщики и рынок для себя постарался получить плюс, то есть поднялись цены на недвижимость. Сейчас ипотека будет дорожать, соответственно, уже спрос на недвижимость будет заторможен, и цены не будут расти такими бешеными темпами, как росли в этом году.
Вот еще, смотрите, Эльвира Сахибзадовна говорит, что не надо поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, надо смотреть внимательно на ситуацию. И говорит, что бежать, спешить ипотеку не стоит, нужно смотреть, какие условия у каждой семьи, и понимать, что ставки по ипотеке могут немного вырасти. Ну а с другой стороны, почему тогда, если ставки немного вырастут, почему тогда сейчас-то не идти брать? Мне кажется, здесь есть определенные противоречия. Но если вырастут ставки, значит, это некомфортные условия. Надо идти тогда сейчас брать?
Подождите. Она говорит немножко о другом. Она говорит о том, что надо внимательно оценивать свои возможности по обслуживанию ипотеки.
Это безусловно. Это даже не подлежит сомнению.
Вот и все. Больше она ничего не говорит. Если сейчас человек побежит эмоциями обуянный, побежит покупать, но внимательно не подойдет к своему платежному балансу, не будет его оценивать, он влезет в ипотеку, а через какое-то время ему придется с ней расстаться и не самым лучшим образом.
И банк заберет по залоговой стоимости объект?
Конечно. Поэтому эмоции, да, знаете, это всегда, когда начинается какой-то бум на рынке, и очень многие чисто на эмоциях, ага, мы не успеем, надо быстренько, а тут еще цены будут.
А вон коллега на работе у мужа тоже взял квартиру, да? Давай быстрее.
Да. А кто-то 5 лет тому назад взял квартиру, она уже в 2 раза выросла в цене. Если мы сейчас ее возьмем, то через 5 лет она тоже в 2 раза вырастет в цене и так далее и тому подобное.
Понятно. Это порождение ажиотажа, эффект сарафанного радио и все прочее. Но смотрите, я о чем хотел у вас спросить, в том числе и слов Набиуллиной. Она говорит, конечно же, да, оценивайте правильно свои возможности, оценивайте трезво, бежать не надо. Но она в том числе и говорит, ставки-то могут еще и подрасти. И в таком случае, но вот меня лично это заявление не сильно убеждает. Я вот, если я решил, а мне сказали, ставки могут подрасти, я выхватываю из контекста это заявление, и я пойду брать. Понимаете как?
Ну, понимаете, каждому же человеку не объяснишь, что надо все-таки финансово-рационально действовать в какие-то ситуации, надо свои эмоции сдерживать. Понимаете, недвижимость вообще весь же очень... Это вам не финансовые активы. Недвижимость же приобретают и для личного пользования. Одно дело, когда человеку нужна квартира, да, для жизни. Понятно, у него есть какой-то уже денежный запас, он все равно хочет купить. Конечно, для него лучше покупать квартиру сейчас, потому что потом ставки могут вырасти.
Да, Александр Юрьевич, еще одна история. Игорная зона, Крым, ее планируют построить в 2022-2023 году. Но мне кажется, достаточно амбициозный проект, учитывая, что в Крыму-то эта бы история, наверное, и пошла. Мы, собственно, с вами оцениваем заявление главы региона Сергея Аксенова. Он говорит, что документация уже в работе, разбор недостроенного здания уже происходит на участке практически, да, вот оператор приступает ко всему этому. И указал на то, что задержки в реализации проекта были связаны с земельными вопросами и нюансами, связанными с выкупом участка. Игорная зона, да, я как понимаю, в Крыму будет Золотой берег, да, она называется, если я ничего не путаю. Насколько перспективен этот проект, по-вашему?
Проект игровой зоны вполне перспективный. Вполне перспективный. Это игорные дома, они атрибут любого более-менее приличного курортного места. Поэтому он будет. Правда, здесь что будет ограничено? Кто будет его клиентами, кто будет его посетителями? Он не может стать международным, как Монте-Карло, например. Это будет чисто внутренний, региональный. Ну, будут, наверное, какие-то игроки туда ездить. Насколько он станет массовым для курортной зоны? Вот это вопрос все-таки. В Крыму отдыхают люди среднего достатка, и не все могут себе позволить часто играть. Но, может быть, там раз-два зайдут, потешатся. Ну, а так, в принципе, игорный бизнес всегда высокоокупаемый.
Мне кажется, что в последнее время у классического, так сказать, игорного бизнеса, у реальных офлайн-заведений появились серьезные серьезные конкуренты. Игры вроде онлайн-покеров там условных, онлайн-казино и так далее. Появились, я не знаю, вещи, связанные также с инвестиционным азартом. Я об инвестиционных счетах говорю. Мне кажется, это да, конкурентная история.
Но все-таки это немножко онлайн и офлайн. Здесь разные, ну, как бы сказать, мотивации. Понятно, что в условиях интернет-игр уже можно спокойно играть, да, не выходя из дома. Но, с другой стороны, потешить себя во время отдыха, а потом даже посмотреть, сам никогда не был в Лас-Вегасе, но если посмотреть фильмы, то чем берут клиентуру? Развлечениями, спортивными поединками. То есть это не только игра, но и развлечение. И если они воссоздадут такой же классический образ казино, где для людей будут концерты, спортивные поединки проводиться, это будет завлекать публику во время отдыха.
Ну да, тут нужно думать, это чтобы было все основано на эффекте подушки. Сезонная история одна работает, чтобы не простаивало помещение. Работают другие аттракционы, все на благо клиента.
Ну конечно, ну как вот, например, сейчас в эту погоду заманить людей в Крым.
Ну, только вообще казино.
Да, вот такими зрелищными вещами, но это уже будет для людей такого достатка, ну, выше среднего.
Слушайте, Александр Юрьевич, я прошу прощения, а вообще, в принципе, игорные зоны-то в России, да, проект некоторое время назад объявленный, как вообще идет там? Алтай, насколько я помню, да, была игорная зона?
Честно говоря, не знаю, не наблюдал за этим, но судя по тому, что серьезных публикаций на эту тему нет, думаю, какого-то такого широкого масштаба не приняло. Наверное, есть какие-то локальные зоны, как во Владивостоке, кажется, были направлены на Китай, потому что в Китае очень азартные люди. Не знаю, я не видел публикаций, не следил за этим сегментом, не могу ничего сказать. Но вообще интересный вопрос вы задали, надо будет покопаться, посмотреть.
Разумеется, да. Здесь мы, собственно, для этого в том числе. Спасибо, Александр Юрьевич. Александр Аршавский, кандидат экономических наук, отвечал на наши вопросы, в том числе один взял на дом для изучения.
Хорошо, с наступающим Новым годом вас.
Да, спасибо большое, Александр Юрьевич, и вас тоже с Новым годом. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.